Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимый всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
И это Ушка. Она тоже присутствует сегодня на записи. Ушка, издай какой-нибудь классный звук. Спасибо. Что мы сегодня будем делать в рамках этого подкаста? Мы точно пожалуемся, поноем, выплеснем на просторы радиоэфира свою внутреннюю боль, которую мы обычно где-то внутри себя прячем. Точно обсудим какие-то новости. И, Саш, первый к тебе вопрос. Ты, видимо, чат наш не читаешь, поэтому я вынужден озвучить вопрос слушателя. Какой программой ты пользуешься? На позапрошлом выпуске ты рассказывал, что закидываешь
сценарий. Я видел, сценарий. Я хотел скинуть, но я скину. Вот, возможно, я прямо пока мы говорим, я это сделаю. Это не программа, это настройки самого айфона.
Угу.
В общем, я обещаю это сделать и сделаю прямо вот в ближайшее будущее.
Если вас будет раздражать пищающие звуки в этом выпуске, к сожалению, мы ничего поделать не сможем, потому что отнимать у ребенка игрушку – это преступление. А другой у нее нет. Ну, поскольку мы потихоньку из сценарного подкаста превращаемся в вестник нейросетей, в третьем выпуске мы уже говорим про ссору. Ты читал последние новости? На Кинопоиске вышел большой материал, который написал для этой платформы, этого сайта, один из наших бывших гостей, Антон Уткин, где он высказал свое мнение относительно будущего видеоконтента, генерируемого нейросетями. И, в принципе, все мысли его с моими довольно созвучный, с единственной разницей, он верит в это гораздо больше, чем я. Ну, в смысле, в скорое будущее эффективной нейросети. Я сильно в этом сомневаюсь, поскольку мне кажется, что рычаг от сегодняшнего момента до момента, когда это примет серьезный оборот, серьезные масштабы, достаточно большой еще.
Это удивительная история, но люди, которые связаны с нейросетями, верят в них гораздо больше, чем остальные. То есть у меня брат активно занимается нейросетями, он там создал уже 2 стартапа на базе нейросетей, и он говорит, типа, все будет, просто не так быстро, то, в чем мы разбирались только год назад, уже реальность сейчас, там, для того же GPT появилась куча промптов, появилась уже куча всяких прикладных историй, то есть дают тебе очень обширный инструмент, и дальше все начинают его по-разному использовать. Mm-hmm. И кажется, что вот с одной стороны есть такая большая сила, новый прорыв, который каждые несколько месяцев он становится быстрее и дешевле. Ну, как и компьютеры. Когда-то начинались, и все говорили, ребята, персональный компьютер никогда не будет нужен никому, потому что этот шкаф не поместится ни в один дом. Проходит время, все меняется. Так же и тут. Но вот я по-прежнему стою на своем, что да, какие-то видео, как мы в прошлый раз обсуждали, заявочные планы, какие-то интересные съемки, которые довольно дорого сделать самому и очень просто создать с помощью нейросетей, если она строит физический мир. Также кажется, что не будет проблем с длиной потом. То есть сейчас это будут короткие видео, но вот эта скорость, с которой все дешевеет, она позволяет думать, что и до длинного видео мы добежим довольно быстро. Но что касается актерской игры и человеческих эмоций, просто это специфическая такая вещь, которая очень точно оценивается глазом, потому что она очень сильно завязана на эволюцию, мы оттуда считываем очень много информации. Вот здесь придется подождать. Но мультики.
Да мы не против, мы подождем. Куда нам торопиться? Мне кажется, это, кстати, не искажение и не какая-то странность, что люди, которые непосредственно с чем-то работают, верят в то, чем они занимаются, гораздо сильнее, чем другие. И мы тоже с тобой в сценаристику верим. Наверное, гораздо больше, чем большинство зрителей, которые смотрят.
Резонно.
Резонно. Значит, бриллиантовая рука, да, говоришь?
Не я говорю, говорит Тина Гивина. Был недавно «Бизнес-завтрак», где был сделан ряд заявлений о том, что мы собираемся как канал ТНТ выпускать в будущем. После успехов первого музыкального фильма новогоднего, который назывался «Самоирония судьбы», второго «Иван Васильевич меняет все», и, естественно, последует третий. И так будет, как с Марвелом, пока эти фильмы не заполонят все.
Пока вселенная не схлопнется.
не появится Танос, да, и не уберет половину.
Какие еще важные заявления успели сделать относительно будущего ТНТ? Какие планы на этот год, Саш? Ты как представитель ТНТ вынужден надуваться. Давай.
Хорошо. Появится в следующем году наша Раша. Она будет абсолютно не такой, как все ее ждут. Я пока не буду раскрывать, но, в общем, просто переснять Дулина не получится, ребята.
Но я слышал, что еще будет полнометражный вариант продолжения нашей Раши.
Да-да-да.
Если это можно назвать продолжением. Спин-офф скорее?
Я не знаю. Спецпроект. Давайте так считать.
Что еще?
Чего-то еще нет. Это же просто одно такое мероприятие, по-моему, где все хвастались нашими успехами. Из интересного, наверное, это лейбл ТНТ-шный будет.
Угу.
Который...
Музыкальный?
Да, музыкальный лейбл, потому что давно уже пора как-то систематизировать все музыкальные права. В рамках проектов ТНТ рождается много музыки. Мы сейчас начинаем делать различные музыкальные шоу, то есть началось все с конфетки, скоро выйдет «Фабрика» и так далее. Еще есть дальше задумки на другие музыкальные шоу. Соответственно, уже рождается и будет рождаться много уникального музыкального контента, которым нужно как-то управлять. И, опять же, для того, чтобы лучше рассказать про лейбл, нам бы обратно вернуться к Ване Калашникову. Вот. Но я так это понимаю.
Понятно. Единственная моя просьба /требование к всей этой истории. Если вы создаете лейбл, вы просто обязаны. Я не знаю, как вы будете это делать, как будете юридически это проворачивать, но вы обязаны купить права на песню AC/DC TNT. Вот. Как хотите, так и делайте. Что еще хочу рассказать? Я принял участие в показе фильма «Брат». Что за история? Телеграм-канал, улица Балабанова и инстаграм-аккаунт. В общем, как бы назвать? Кинофильское сообщество улица Балабанова. Это на самом деле не один человек, это целое сообщество во главе, наверное, с Алиной Герман. Алина, привет тебе. Они совместно с «Каро Арт», есть такое подразделение у сети кинотеатров «Каро», начинают серию спецпоказов, ретроспективных показов культового российского кино. Вот, и первым фильмом, как ни удивительно, был «Первый брат» на этом показе, после которого, собственно, в зале «Октября» все это проходило. После фильма было обсуждение. Ну, в качестве спикеров был как раз я, был режиссер Олег Трофим, были актеры Денис Прытков, Андрей Максимов, ну и куча еще разных актеров, специалистов в Балабанове, писателей, публицистов. 9 человек. Мне кажется, это мировой рекорд по количеству спикеров, да. Как будто бы даже чересчур много.
Успел ли ты что-то сказать в этой толпе?
Слушай, мы с Олегом как будто бы даже чересчур много успели сказать. Хотелось бы побольше даже мне послушать. Я, например, больше всего горжусь своим ответом на один из вопросов из зала, когда я сказал шутку, что отвечать будет Денис Прытков. Потому что Денис, который до этого очень много молчал, вдруг сказал что-то настолько цельное, правильное, теплое, что я бы никогда в жизни не смог сформулировать. Это было очень классно. Вот, меня удивило количество молодежи. То есть не то, чтобы меня прям удивило. На «Мире дружбы жвачки» я уже убедился, что истории как будто бы из недавнего нашего прошлого все равно молодежь интересует и интересует очень сильно. Но,
ну,
тем не
формат.
Менее...
формат.
Формат и какие-то, знаешь, вещи, которыми ты не был свидетелем, но они как будто тебе больше рассказывают про то поколение, с которым ты так или иначе взаимодействуешь, про поколение твоих родителей. На самом деле больше рассказывают про тот мир, в котором мы живем. Потому что все равно, как мы не хотим... Во многом мы до сих пор не отрефлексировали 90-е. И все, что с нами происходит, оно корнями уходит туда. Молодежь классная. Молодежь очень интересная, очень думающая. Кучу классных вопросов задали. И один сделали очень странный мне комплимент, который меня чуть-чуть подразботал. Девушка подошла и сказала спасибо за сериал «Мир, дружба, жвачка», потому что она выросла на этом сериале.
Все, началось.
Все, да. Я был приятен, но я почувствовал себя таким...
Древним.
Да, это странно. И это странно, потому что, ну, как будто бы сериал для зрителей, он же вышел только в 2020 году. Это я с ним живу уже 5-6 лет, а зритель, ну, в 2 раза меньше. Тем не менее, видишь, уже это достаточный срок.
Чужие дети быстро растут.
Заканчивая историю про улицу Балабанова, подписывайтесь на телеграм-канал улицы Балабанова, на их инстаграм-аккаунт, чтобы следить. На самом деле, это точно не последний показ. Будут новые, и туда обязательно стоит сходить. Потому что я вчера в том числе видел в зале кучу знакомых лиц. Там была актриса Даша Коножева из фильма «Свет». Кстати, если вы захотите, то обязательно пойдите на фильм «Свет». Это чудесное кино, которого сейчас нам очень не хватает такого. Там точно был Святослав Рогожан, была Даша Балабанова. В общем, короче, там была куча-куча классных, интересных людей. Не только среди спикеров, но и среди зрителей. В общем, следите за новостями улицы Балабанова и увидимся на следующем показе. Теперь непосредственно к выпуску нашему сегодняшнему главной теме, о которой, Сань, молил тебя я.
Давай. Видимо, сейчас будет сеанс психотерапии.
Отчасти. Не, мы, общаясь с нашей командой продюсеров, которая у нас теперь есть команда продюсеров, я зацепился за слово «боль», которое там прозвучало, и понял, что мы на самом деле в нашем подкасте довольно редко говорим о чем-то неприятном или тяжелом, при том, что подкаст про драматургию как будто бы подразумевает в себе конфликт. И в целом, ну, есть у меня правило, которое я и даже в этом выпуске собираюсь соблюдать, не критиковать работы наших с тобой коллег российских. Как будто бы иностранных можно еще там пожурить.
Мы с ними не пересечемся, они не слушают наш подкаст.
Да, но даже там единственный выпуск, который мы подобные записали, «Достать ножи», потому что очень хотелось обсудить вторую часть этого фильма. Мне кажется, там тоже не было какой-то ультракритики. Скорее, мы рассматривали то, что нам интересно самим как авторам при создании подобного жанра. Но периодически хочется поныть о каких-то вещах. Я это выливаю в основном на своих ребят из своей авторской. Но они что, какие-то особенные, чтобы терпеть это в одиночку? Не, они, конечно, не для меня особенные. Но сегодня еще и наши слушатели
сегодня
должны будут это
потерпеть. Сегодня достанется кому-то. Давай.
Ну, точно всем. Смотри, ну, я бы разделил на несколько просто... Нет, я не буду делить. Вот, я даже придумал. Я не буду делить, я просто буду ныть. Я уверен, что в какой-то момент ты ко мне присоединишься, потому что это терапевтическое, я уверен, будет действие. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, мое первое нытье, которое я хотел бы адресовать в мир, это, назовем это S-нытье сценарное, это по поводу неконкретности большого количества людей. Что я имею в виду? Наверняка ты периодически, особенно после того, как появился наш подкаст, и до тебя можно было теперь достучаться в соцсетях, по крайней мере, найти, вычислить, получаешь какие-то письма от начинающих сценаристов, режиссеров, людей, которые хотят стать актерами и так далее и тому подобное. И, как правило, это письма, там есть какие-то приятные слова, похвала в твой адрес, есть какие-то пожелания, но чаще всего они не сформированы. И вот это самое отсутствие конкретики меня очень и очень злит постоянно. При том, что ко мне подавляющее большинство людей, конечно, обращаются сценаристами, которые на самом деле, ну я же знаю, чего большинство людей хочет. Как программисты, сценаристы, которые пишут там креативному продюсеру, который работает в достаточно большом продакшене. Чего они хотят? Вот ты можешь сказать?
Слушай, я могу. Видимо, ко мне доходят более конкретные люди, и где-то в середине этого пассажа есть что-нибудь на тему «Дайте, пожалуйста, любую работу».
Да, вот. Ну, посыл-то правильный, и он понятный, и зачем его маскировать и так далее, потому что, ну, все участники как будто бы этой беседы прекрасно понимают, что происходит. По сути, посыл «Здрасте, я хочу у вас работать». Но вот самая большая проблема в том, что, во-первых, этот посыл где-то там запрятан, ты вынужден его искать и формулировать, и ты до конца даже не можешь не понимать вначале, чего человек от тебя хочет. То есть на уровне-то понимания ты знаешь, но вот в его обращении это никак не сформулировано толком. А самая большая проблема – это в том, что как раз то, что ты сказал, дайте хоть какую-нибудь любую работу. И здесь возникает вопрос. А зачем мне это? И вот в большинстве случаев я не понимаю. Во-первых, я не понимаю...
Может быть, это ответ на, опять же, наше периодическое нытье, ну или, по крайней мере, артикулирование проблемы индустрии. Кадровый голод, не хватает сценаристов, сидят люди и слышат. Не хватает сценаристов. Так вот он же, я сценарист. Хватайте меня.
Да, хватайте меня. Но когда-то в далекое время мне один мой работодатель сказал, что хороший человек – это не профессия, я за это ему очень сильно благодарен, потому что хороший человек – это действительно не профессия. А я в то время думал, что, блин, действительно, я такой классный. Дайте мне все, что угодно, я всему научусь, и я все сделаю. Но чаще всего это неправда. Это какое-то когнитивное искажение представления о самом себе. А самое главное, вы не себя как человека предлагаете, а какие-то определенные свои навыки. Мне кажется, неправильно приходить к людям, которые могут дать вам работу, с просьбой. Нужно приходить с предложением. Не просто там «дайте мне какую-то работу», а, по сути, вы предлагаете помощь. Я могу решить какую-то вашу проблему. Так же должно устроиться?
Я даже не знаю сейчас. Я вот сталкиваюсь и с такими вариантами. Но ты же понимаешь объективно, что к тебе не пришел суперспециалист, который реально может решить твою проблему. Скорее всего, к тебе пришел человек, который создаст тебе некую проблему, которую ты будешь вместе с ним решать, и, возможно, человек получит опыт.
Безусловно. С другой стороны, ты тоже же можешь что-то из этого получить, потому что, как мы не так давно говорили с тобой, да, шаг назад, два вперед, это тоже происходит. То есть люди, которых ты можешь обучить впоследствии, могут тебе что-то вернуть сторицей в достаточно большом объеме, гораздо большем, чем там были потрачены тобой усилия для того, чтобы их чему-то обучить. Но мне кажется, все равно, так или иначе, если вы хотите работу получить как сценарист, ну, пишите с таким посылом. Здрасте, нравится ваша работа, то, что вы делаете. Я сам сценарист. Вот примеры моих работ. Опять же, хочется, чтобы это было первое диалоги, потому что иначе невозможно понять, какой вы сценарист, если не прочитать несколько страниц диалогов. Во-вторых, возможно... Хотя здесь нет большой разницы. То есть, мне кажется, можно присылать сразу сценарий полнометражного фильма, 120 страниц, не имеет значения. Читать его, скорее всего, не будут. Я, например, не стал бы читать 120 страниц, но я прочитаю каждый, там, первые 5-10 страниц, первые 5 страниц. И мне это будет достаточно, чтобы понять, о чем история примерно, если хорошо написано, как человек пишет, и понять, хочу ли я прочитать дальше. Были ли прецеденты, когда прочитывали сценарий до конца? Были, 100%. Вот мой большой друг и коллега Сережа Панасенков, с которым мы писали второй и третий сезон «Мира, дружба, жвачки», он попал в Good Story Media именно таким образом. Он присылал свой сценарий. Человек, который до этого сценаристикой не занимался, был реставратором, архитектором, реставратором. Написал, прислал. Там мы там что-то увидели, пригласили, и вот он с тех пор прекрасно работает, сейчас пишет свой уже сериал.
Слушай, а ты не знаешь, это первый его сценарий?
Да.
Это поразительно.
Такие вещи иногда происходят.
Иногда, ключевое слово.
Иногда.
Очень редко. Но... Радикально редко. Практически никогда.
Но они стоят того, чтобы пытаться. Стоят того, чтобы снова и снова читать, искать и надеяться, что вот где-то найдется еще один Сережа. Я в этом абсолютно уверен. Но, тем не менее, к моему нытью возвращаясь, отсутствие конкретики, особенно если вы сценарист. Мне кажется, что профессия сценариста, в первую очередь, это упрощение, отсекание лишнего, доведение до чистого смысла, до сути всего, что вы делаете. И если ваше письмо, которое вы пишете в поиске на самом деле работы, достаточно пространно, и там нет конкретики, там нет сути, то это сразу предполагает, что вы на самом деле, как сценарист, возможно, пока не так хороши, как хотелось бы человеку на том конце. Есть ли у тебя что-то, на что ты хочешь пожаловаться в следующем?
Да, слушай, меня недавно поразило одно письмо. Имя и все остальное человека изменено. Пишет мне некий Андрей и говорит: «Смотри, мы с тобой обсуждали пилот, ты давал кое-какие правки, как это поправить. Времени у меня на них не было. Смотри, короче, кое-что поправил, сделал вот так. Но это не важно. Важно, что я ищу работу. Я очень хорошо все делаю. Я прекрасный сценарист, у меня куча талантов. Я соблюдаю сроки, я все бережно делаю. Может быть, у тебя есть какое-то тестовое задание, может быть, я могу как-то тебе доказать, что я хороший сценарист. Ты понимаешь, какой уровень абсурда содержится в этом сообщении?»
Там, да, там есть как бы оспаривающие друг друга утверждения в духе «я все правки не внес, это было давно, но я соблюдаю сроки, я очень исполнительный, я прекрасно слушаю».
«У нас есть уже некий предмет обсуждения, где можно доказывать свою компетентность, угу. Но ты его откидываешь и говоришь, может быть, что-то... Нет, я все увидел, в принципе».
Да, я тебя в этом прекрасно понимаю. Это как будто бы очень созвучно с моей предыдущей жалобой. Я не знаю, честно, как с этим бороться. Ну, то есть, это просто когнитивное искажение, опять же. Возможно, мы чего-то с тобой в этом плане не наблюдаем, но у нас здесь не выпуск, где мы сочувствуем нашим собеседникам, а выпуск, где мы сами жалуемся.
Слушай, это вообще, да, моя глобальная боль на тему того, что есть некая часть творцов, которые считают, что найти контакт руководства ТНТ – это, собственно говоря, уже победа. Это ли не ключ как бы к запуску проекта? Вот. И то, что приходит мне сверху из серии, а все приходит именно мне, то есть все сценарии, которые с любой стороны ты не всунешь в канал, угу, все равно придут ко мне. Это как бы так получается. Вот. То, что приходит сверху, это иногда даже не является сценарием. И тебя просят как-то, ну, типа, аргументированно ответить, а ты даже не знаешь, как подобрать слова, потому что это не является сценарием в принципе. Это какие-то заметки на тему.
А вариант «хуйня из-под коня» не прокатит, да?
Да, к сожалению, не может являться официальным ответом канала.
Я при тебя в этом плане прекрасно понимаю. А знаешь, что еще меня очень сильно бесит и раздражает? Я не знаю, как это сформулировать одним словом коротким, но, наверное, это какое-то... Оно вроде как бы и про невнимательность, и про самодеятельность, и про самоуверенность, хотя это я не считаю недостатком. В общем, когда ты работаешь с автором, когда у вас есть иерархия, да, ты старший автор, да, или неважно, даже если ты вы как бы наравне, но вот вы обсудили, и один из вас должен пойти и записать все, что вы обсудили. Вот вы проговорили, неважно, сценарий, сцену, секвенцию, серию, фильм целиком. Вот вы все проговорили, достаточно подробно обозначили происходящие события, как кто действует, как кто разговаривает, и человек ушел писать. И через какое-то время вы встречаетесь, и ты читаешь это, и это вот другое. Как будто бы вы говорили не о том. Человек с той стороны аргументирует, что в процессе, пока он писал, ему пришла в голову другая идея, и ему показалось, что так будет лучше. В чем здесь, как я вижу, проблема? В том, что такое иногда может происходить. Но вы же обсудили что-то одно. Мне кажется, что нужно вот это одно, то, в чем оба нашли согласие, изначально попробовать реализовать, чтобы потом вместе к этому вернуться, прочитать и понять, что работает, что не работает. Но это, тем не менее, будет предмет вашего взаимодействия, которое вы вместе создали. А предмет, который создал человек один в отрыве от тебя, он уже подвергается критическому взгляду. Чаще всего первая реакция – это внутреннее несогласие с этим. И это уже нужно преодолеть, это отторжение. А еще большая проблема в том, что, как правило, когда вы вместе что-то разгоняете и придумываете, там есть какие-то незаметные причины, почему все происходит именно так. Какие-то очень важные связующие звенья, важные мотивации, которые, возможно, не проговорены, но они там есть. А когда человек в отдельности это перепридумывает, он может даже не заметить, как что-то прям критически важное для истории, теряется за какой-то вещью, которая вдруг захватила его воображение, показалась ему классной, вроде бы не испортила сцену, этюд, сценарий, но при этом, на самом деле, он может не заметить за своим возбуждением, что она разрушает что-то, что было создано вами вместе. Понимаешь?
Тут все, мне кажется, зависит от уровня этих людей, участвующих здесь. Потому что я это очень четко вижу. Когда это делают довольно как бы начинающие авторы, вы обсудили вместе идею, у вас как бы, знаешь, как два заряда, общий потенциал был вот такой, ты все-таки внес. Он ушел, у него потенциал будет, скорее всего, меньше. И дальше что происходит? Дальше, когда ты смотришь на новую историю, я на самом деле не предвзят, она может получиться лучше, я не, как бы, не придерживаюсь этого, но ты ее сравниваешь с той, которая была. То есть, если начинающий автор говорит, «Ха, я сейчас один придумаю лучше, чем мы вдвоем, сейчас увидишь». Это подозрительно. Здесь я бы задумался просто над своей уверенностью. Но если вы два опытных равных соавтора, во-первых, вы можете разбивать историю, в смысле уйти писать на более раннем уровне, как говорил Барри, и дальше ваша авторская магия там что-то доделает.
Вот такие... Мы что-то придумали, да. А там как вы решите уже, да.
Да, вот таких дыр, когда ваша авторская магия должна связать эти куски, вы оставляете все больше и больше, и, естественно, там может произойти что-то такое, что изменит историю. И тогда ты готов к новой истории, и ты слушаешь новую историю, в какой-то момент ты говоришь, подожди, а почему? А потому что смотри. И дальше раз, и ты такой, вопросов нет. Но... Это как, знаешь, про нарушение всяких драматургических правил. Чтобы это делать, нужно очень хорошо понимать, почему.
Да, обладать достаточно серьезной экспертизой. Но я как раз, да, про это и говорю. Я понимаю, ты прав про разность уровней. Чаще, конечно, это происходит не на уровне, когда вы одинаковые. Почему я изначально заговорил про иерархию? Есть хедрайтер, есть шоураннер, креативный продюсер, как ты его ни назови, человек, который отвечает за историю. Вы с ним вместе проговорили, вы с ним вместе проработали, потом разошлись. Ко мне возвращается. Я читаю, я вижу, что это хуже. И самое главное, становится непонятно, а зачем? Ну, то есть вот эта аргументация, да, которую ты сейчас сказал, смотри, вот почему. А ее не происходит. Мы проговорили, все очень четко. В данном случае надо просто пойти это и записать, и оно будет работать. А перепридумав, разрушается магия, и приходится дополнительно объяснять. Казалось бы, вот эта мелочь, она здесь не просто так. Понимаешь?
Сейчас будет отдельная вставка для ребят, которые работают с Сашей. Придумали вы что-то новое? Напишите два варианта. Как вы договорились и свой новый.
Exactly. Да.
Вот и все. Это очень просто. Это не очень просто делается. Это в два раза больше времени. Но по факту нет. Вы просто не пойдете второй раз переписывать. То есть...
Но чаще всего происходит как раз проблема в том, что когда второй раз переписывают, мне приходится переписывать самому. И это злит. Это бесит. Здесь не только начал, но здесь еще будет ярость моя. И этот вопрос, кстати, он очень сильно связан, потому что я несколько раз со своими авторами поднимал вопрос о доверии. Ты же правильно говоришь, да, если вы два примерно равноценных автора, даже если вы так его бы не считаете, каждый наверняка считает себя лучше автором, чем другой человек. Но если вы доверяете друг другу, окей, проблем в этом нет.
Да, кстати, бывает даже такое, что некоторые вещи бывают для меня спорные. Но если я доверяю человеку, я думаю, окей, давай попробуем пойти так. Если это действительно хуже, оно развалится чуть позже.
С одной стороны, да, но я как раз вот про что, почему я про это доверие заговорил, потому что, как правило, работа плотная, сценарная, она же связана с чем? С дедлайнами. Она связана с определенными сроками, которым ты должен эту работу проделать. То есть тебе на определенном количестве времени нужно приложить определенное количество усилий, не регламентированных нигде. Это может все пройти достаточно легко и безболезненно? Нет. А может прям постоянно закапываться и тратить снова внутренние ресурсы. Так вот, когда ты человек, который несет ответственность за то, чтобы этот сезон, за то, чтобы этот фильм был написан, хотелось бы чуть больше доверия от людей, с которыми ты работаешь, которые в данном случае в конкретном, да, работают на тебя, помогают тебе эту штуку занести, потому что они находятся в более безопасном положении в этой ситуации. С них часть ответственности снята, поскольку отвечаешь все равно за результат лично ты.
А может быть, тебе кого-нибудь уволить?
Да, уже было.
Это не помогает.
Нет, слушай, у меня отличная команда, я сейчас ни в коем случае не лукавлю и ни с кем не заигрываю, они отлично друг другу дополняют. Нет, мы просто проговаривали это, просто это в какой-то момент стирается, понимаешь? Ты говоришь, ребят, вот есть я, вы доверяете моему отпуску, я хотел бы, чтобы вы доверяли ему чуть больше, потому что если мы будем спорить даже о незначительных каких-то вещах, мы потратим огромное количество усилий и ваших, и моих, и самое главное, времени, которое нам необходимо для того, чтобы сделать историю не просто успеть ко времени, а сделать ее хорошо. А для этого надо будет и написать. Ну, по-честному, чтобы историю сделать хорошо, ее нужно написать 2-3 раза. То есть написать первый раз, переписать, потом поменьше переписывать. С каждым разом, конечно, все это меньше, но глобально это 3 больших таких условных драфта, которые полностью могут быть переделывать все. Вот, и вот это доверие, когда вы работаете друг с другом, здравая оценка там какой-то способности каждого из участников, это, мне кажется, очень-очень важно. И хотелось бы, чтобы понимание этого было у всех участников процесса. Хочешь понять?
Слушай, моя главная сейчас боль – это быстрые драфты, назовем их так. То есть я сейчас нахожусь постоянно в ситуации, когда все от меня ждут ответа. А так как... как в Советском Союзе, всех много, а я одна. Есть еще ребята, но даже на тех проектах, которые веду только я, все равно их много. И, соответственно, что происходит часто? Я сажусь, и я пишу, значит, подробные комментарии к сценам, к поворотам, к диалогам, ко всему. И это занимает довольно много времени. И бывает так, что я на следующий день получаю ответ. Типа ты там 30% серии предлагаешь переписать, и на следующий день тебе приходит: все поправили. Мы все поправили, ждем от тебя ответа опять. И опять сидят, ждут. То есть отсутствие внутренней компетенции и перекладывание ответственности, типа, мы будем кидать в тебя сценариями, пока не угадаем, что ты от нас хочешь, потому что твои комментарии мы не очень понимаем.
Или второй вариант, пока ты не сдашься. Пока ты настолько тебя не задолбаешь, что такой, да ладно, это нормально, это может пройти.
А это происходит, то есть на 9-м драфте ты уже говоришь: ну, давайте так сделаем, я уже не знаю, что с вами.
И это ужасно.
Это, да, это катастрофа просто. Это на самом деле большая проблема индустриальная с точки зрения отсутствия креативных продюсеров внутри многих продакшенов. То есть, когда существует такая компания, допустим, как Good Story, здесь внутри компетенций не меньше, скажем мягко, чем на канале. Соответственно, тебе приходит практически готовый сценарий, где ты можешь просто что-то подстроить или обсудить даже вот так на тему того: ребята, а смотрите, ситуация на канале такая, или у нас есть, мы можем просто поделиться своей компетенцией с точки зрения того, как смотрят сейчас люди, и сказать: смотрите, ребят, вот такие сейчас истории работают, такие не работают. Давайте чуть-чуть сдвинем все это. Это, кстати, большая вторая проблема. Люди не осознают общих комментариев.
Угу.
И это просто даже хорошие продакшены. Даже, я не знаю, я практически такого не видел. То есть, если ты в начале серии напишешь: ребята, смотрите, какая ситуация, надо сделать нашу историю чуть добрее, все наши герои сейчас не очень приятны.
Угу.
Они поступают часто довольно не очень хорошо. Особенно это касается, там, не знаю, допустим, женских персонажей. Там вообще все женщины у нас получились почему-то не очень хорошие. То ли это травма от сценаристов, то ли еще что-то. Пройдитесь, пожалуйста, по серии и исправьте это.
Да, я угадаю, большинство сценаристов в этой истории будут мужчины, скорее всего.
Вообще большинство сценаристов мужчины в принципе.
Это да.
Ничего не изменится. Если ты не пометишь конкретно каждый момент, который ты хочешь поменять, ничего не произойдет.
С одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, да, с другой стороны, это, конечно, игра немножко в угадайку. Хотя, вроде бы, ну, комментарий-то понятный. Но просто это, мне кажется, все глобально часть одной большой проблемы, которую мы здесь обсуждаем, а именно избегание ответственности. И это даже не проблема как будто бы индустрии. У меня порой возникает ощущение, что это проблема общества в целом.
Я думаю, что да. Я в других индустриях, я уверен, что происходит что-то типа того.
Ну да, перекладывание или неготовность брать на себя риски, подстраховки постоянные. С другой стороны, и люди, которые от этих рисков бегут, с другой стороны, хотят: дайте мне больше контроля, дайте мне больше возможностей, дайте мне возможность рассказать мою историю. Но при этом, когда возникает вопрос: хорошо, но ты готов нести ответственность за все, что произойдет, за все как бы успехи, но и за все неудачи, которые случатся. Чаще всего люди на этапе вопроса говорят «да», а впоследствии, когда неудачи возникают, они всегда возникают. Ты видишь ситуацию, когда голова у человека в песок зарылась, и это очень печально. Моя еще одна боль головная, она как будто бы противоречит предыдущей, которую я озвучил. Да, я говорю, типа, обсудили, ушел, переписал, все по-другому сделал, потерял важные составляющие, не заметил этого, и приходится делать двойную работу. Оно есть, бывает другая ситуация. Пошел, написал, и написал все один в один, и получилось плохо. Я как пытаюсь не поспорить сам с собой, доказать, что я тогда был прав, но у меня не очень хорошо получается. В общем, в чем здесь проблема? Возможно, ответ как раз в том, что типа написать два варианта, да? Ну, или, по крайней мере, вот, окей.
Не, слушай, я прекрасно понимаю. Когда вы в общих чертах обсуждаете историю, некоторые моменты, которые недодуманы, предполагается, что ты просто все в голове ставишь такие галочки. Это надо объяснить, здесь надо мотивация. И оно у тебя так, знаешь, автоматически проставляется этими флажками. А на начальном этапе у сценариста такого нет. Он типа: ну мы же это обсудили, значит, мы приняли это как бы как аксиому. Вот так он поступил. Не объясняя почему, потому что мы это не проговаривали.
Там есть лакуна, и ты, видя эту лакуну, видя эту яму, ты ее перепрыгиваешь, не пытаешься проложить через нее хоть какой-нибудь мостик. Ты просто перепрыгиваешь и идешь дальше, да. И это на самом деле проблема большая, потому что это все равно подразумевает дополнительную совместную работу. Хотя на самом деле чаще всего эти ямки, эти лакуны, это зона, которую может спокойно решить один человек, один автор, который расписывает конкретно это, поэпизодник, например. Но мы, опять же, это тоже как будто бы часть избегания ответственности. Я вижу проблему, я через нее перешагиваю, ее игнорирую, вот вместе соберемся, и тогда будем эту проблему решать. Да решим, конечно, вопросов нет. Но это будет трата времени и ресурсов всей команды, там, где ты мог приложить чуть-чуть больше усилий, чуть-чуть больше взять на себя ответственность и решить ее самостоятельно. Чаще всего это не подразумевает кардинального изменения истории. Это две разные вещи. Предыдущая проблема, на которую я жаловался, да, когда ты такой: о, блин, здесь могло бы быть классное решение, и ты ради этого решения разрушил что-то тонкое, что там существовало в первом варианте. А здесь это, скорее всего, не из-за решения, из-за отсутствия попытки не перепридумать, а просто сделать стройно. То же самое, но более стройно. Согласен, бывают ситуации, когда возникает такая проблема, которую стройно не решить. И действительно надо перепридумывать. Но эти ситуации тоже большая редкость.
Это опыт, что я могу сказать. Я просто настолько как-то четко себе помню и понимаю, вот как история — это же очень большое количество деталей одновременно в голове. Ты держишь в голове персонажей, как они говорят, то есть у тебя есть несколько речевых характеристик. Ты думаешь о том, чтобы сцена должна быть интересной. Ты думаешь о том, а как, куда мы вообще двигаем историю, о тональности. И вот эти все вещи нужно держать в голове, и они просто часто не помещаются. Я помню вообще невероятные свои усилия от написания первого поэпизодника. Просто вот физически было тяжело это все сделать, потому что я так сильно думал, я столько всего пытался держать в голове и одновременно писать предложение вот внутри этой сцены и думать, куда мы идем, и думать об истории. И, короче говоря, это все приходит с опытом, к сожалению или к счастью. По мне так к счастью. Ты просто знаешь, что потом ты будешь делать лучше. Делай сейчас так, потом будет лучше. Вот и все. Это очень меня всегда успокаивает.
Мне кажется, у нас уже время поджимает. Хотя, как будто чем больше ты ноешь, тем больше хочется продолжить. Остановимся, потому что у меня следующее нытье, оно на самом деле... Вот мы сейчас примерно в одну точку, да, направляли наши жалобы. Причем она была куда-то немножко вниз от нас, да, что на самом деле не совсем корректно. Как будто критика вниз, она неприкольна. Но мы можем себе позволить такой выпуск. Зафиналить я все-таки хочу куда-то движением не столько вверх, Движением не столько вверх, сколько в сторону 3 миллиарда. Пишущие режиссеры. Прекрасные люди. Чаще всего. Но моя проблема, она связана с одним проектом, про который, конечно, я говорить не буду, но который разбил мое сердечко. В общем, когда ты продюсер, продакшн, платформа, канал, неважно, у тебя есть режиссер, который по чужому сценарию, классному сценарию, снял очень классный проект. Очень классный проект. И ты видишь, что он, ну, в режиссерской драматургии, блин, разбирается. Это вовсе не означает, что он разбирается в сценарной драматургии. Абсолютно. Если ты доверяешь этому человеку, ты даешь ему карт-бланш, окей, напиши свою историю и сам ее срежиссируй. Даже, может быть, это история по какому-то литературному первоисточнику. Сценарная драматургия и режиссерская драматургия – это два разных абсолютно зверя. Может быть так, что успех случится и с этим. Может быть так, что один человек совмещает в себе два навыка. Но это вовсе не обязательно. И тебе все равно нужна какая-то экспертиза, все равно какая-то нужна оценка на твоем конце, чтобы это не случилось фиаско, братан.
И это абсолютно согласен с точки зрения того, что у меня есть перед глазами пример, как один из... режиссеров-миллиардеров, назовем их так. Вряд ли он действительно миллиардер, хотя кто знает. Вот, но чьи фильмы собирали миллиард. Пытается очень давно сделать проект.
Свой, по своему сценарию. Да. И пока не получается.
Два года, три года.
Это разные абсолютно энергии, это важно понимать. Я пытался заходить в режиссуру, снимал пилот. И даже тот комплимент, который ты мне сегодня отвесил в начале, перед выпуском, он, конечно, неприятен. Но он не делает... Я все равно понимаю, что я, как режиссер, очень и очень слаб. Потому что это другая материя. И я понимаю, попробовав это, что она мне не очень свойственна. И если ко мне сейчас придут просто и скажут, блин, ты такой хороший, Саш, сценарист, что... Я, конечно, им не поверю, что не льстят. Но если придут и скажут, ты хороший сценарист, у нас есть проект, и нам кажется, что ты снять его сможешь. Я с высокой долей вероятности откажусь, даже несмотря на то, что это будет там выгодно финансово, потому что я понимаю, что, скорее всего, я к этому не готов. И действительно не готов, потому что это разные наборы навыков. Нельзя с одними и тем же подходить к решению двух разных задач. Они кажутся близкими, они кажутся смежными, но это разные. И даже то количество пишущих режиссеров, да, там, мы всегда вспоминаем, кого? Стандартный набор. Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон и так далее. И мы кажемся, вот, пожалуйста, ну, блин, вот тебе ответ, все может работать. Огромное количество, гораздо большее количество обратных примеров, да, когда один человек пишет сценарий, а другой человек снимает это кино, потому что у каждого из них разные способности к этому, они почему-то игнорируются. И мы смотрим только на условных уникумов. Конечно, их не единицы во всем мире, и гораздо больше. Но я-то возвращаюсь к вопросу. Вам нужна экспертиза на конце. Нельзя.
Это вообще, кстати, большая проблема, я понял. В общем, пытаться основывать свои некие заключения или свою стратегию на исключениях.
Да.
Так часто люди это... Ну вот смотрите, это же... Ты находишь из всего спектра уникальный случай, говоришь, мы попадем именно туда же.
Где-то мы это, по-моему, пару лет назад обсуждали в одном из выпусков про чью-то стратегию, что мы увидели исключение, и теперь исключение сделано своей стратегией. Типа, мы создадим фабрику по производству исключений. Это суперуверенность. Вот это явно не избегание ответственности.
Это вот с Ольгой такое происходит постоянно. Все смотрят Ольгу, думают, что это драма, и говорят, ребята, ну у вас же есть такая драма, это же ваш суперхит. Мы сделаем точно так же. Мы говорим, ребята, вы не понимаете, насколько это сложно сделано. Что эта комедия просто вот такая, и это любимый герой, и он, и это франшиза, которая длится много лет, она любима из того времени. Вы пытаетесь попасть в прошлое и повторить успех. Мир изменился, герои изменились. Это уникальный случай в уникальном времени. Вы, как вы это хотите? А мы сделаем. Просто возьмем и сделаем.
Ну что, панели? Тебе стало легче, скажи мне, пожалуйста.
Наверное, да. Слушай, я не знаю просто, сколько человек послушает этот выпуск, насколько приятно вообще это слушать.
Мне кажется,
может быть, надо периодически делать такие выпуски, но не выкладывать их.
Может быть, может быть. Ну, посмотрим, как.
Да, посмотрим по отклику, да, по реакции. Возможно, да. Просто
сколько людей подключится к нашей боли, сколько людей скажет, что, ну, ребят, вы зажрались, конечно, и вообще с вашим отношением к коллегам.
Никогда вам больше писать не будем.
Шли бы вы лесом. Вполне возможно. Тем не менее, мне хотелось, мы это сделали. Я чувствую себя точно гораздо лучше. Надеюсь, это поможет кому-то еще. Что в финале? Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-площадках страны. Комментируйте, оценивайте, делитесь своим выпуском в соцсетях. Над этим выпуском работали Саша,
я,
Ушка, продюсер подкаста Алина Денисова, исполнительный продюсер Сева Карпушкин, редактор Алиса Перфильева. Предыдущие выпуски мы пропустили и не смогли их поблагодарить. Благодарим и справляемся сейчас. Монтаж предыдущих выпусков Варя Анинкова и Леша Шевченко. Бессменный наш мастер звука, сведения всего Сережа Христолюбов. Спасибо всем огромное. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока.
Пока. What a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.